Новости часа представила Любовь Маматова. В Москве 18:07. В эфире программа «Время свободы». Правозащитники Татарстана заявляют о давлении на них со стороны властей. Первые итоги переговоров Джо Байдена в Киеве. Уличный вандализм в Андалузии. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Накануне вечером в офисе Казанского правозащитного центра и Межрегиональной правозащитной ассоциации «Агора» сотрудники милиции провели выемку финансовых документов, охватывающих деятельность января 2006 года. Правозащитники связывают обыски со своей профессиональной деятельностью. Представители МВД по Республике Татарстан опровергают эти заявления, подчеркивая, что милиция проводила в офисах организации плановые оперативно-розыскные мероприятия на предмет выявления нарушений в сфере законодательства России о налогах и сборах. В ситуации разбирался наш корреспондент Олег Кусов.
Обыски, начатые милицией 20 июля в ассоциации «Агора» и Казанском правозащитном центре, закончились около 2:00. Обыски проходили одновременно. Правозащитники, утверждая, что сотрудники оперативно-розыскной части по линии налоговых преступлений МВД, находившиеся в разных правозащитных организациях, перезванивались друг с другом. Рассказывает наш корреспондент в Казани Олег Павлов.
В понедельник примерно в 15:30 в офис Казанского правозащитного центра пришли сотрудники оперативно-розыскной части номер 1 и предъявили постановление, подписанное заместителем министра внутренних дел по Республике Татарстан Рафаэлем Гельмановым. Как рассказывает сотрудник Казанского правозащитного центра Булат Мухамеджанов, у правозащитников сложилось впечатление, что проводившие обыск не очень понимали, что же они ищут.
Лейтенант милиции Евгений Попов и его подчиненные попросту не знали, по крайней мере, сложилось такое впечатление, попросту не знали, за какой период, какие документы им необходимы. Ведь даже в самом постановлении об этом нет ни строчки. Милиционеры просили предоставить все документы, которые есть в офисе, даже не конкретизируя их. На просьбу руководителя организации все же определиться, какие документы им необходимы, проверяющие ответили кратко и прямо. Давайте все, что есть.
По рассказу правозащитника, руководитель оперативной группы лейтенант Попов изымал все подлинники документов. На предложение руководителя правозащитного центра Игоря Шолохова сделать с них ксерокопии был получен отказ. Также изъяты 2 компьютера, что, по словам Булата Мухамеджанова, ведет к фактической остановке работы правозащитного центра. Казанский правозащитный центр начал свою активную деятельность в 2001 году. Среди его приоритетных направлений были пресечение правонарушений в правоохранительных органах и в армии. В 2008 году центр получил престижную премию американского фонда МакАртура как креативный и эффективный общественный институт.
Рассказал наш корреспондент Олег Павлов. Казанские правозащитники считают, что плановые оперативно-розыскные мероприятия на предмет выявления нарушений в сфере законодательства России о налогах и сборах связаны с их профессиональной деятельностью. Начальник отдела общественных связей МВД Татарстана Ирина Нежельская в беседе со мной опровергла эти утверждения. Изъятые документы, по ее словам, будут возвращены в установленный законом срок – по истечении 5 суток.
Изъятие финансовой документации в офисах ассоциации «Агора» и Казанского правозащитного центра проводится сотрудниками управления по налоговым преступлениям МВД по Республике Татарстан. Это оперативно-розыскное мероприятие, которое проводится по поручению прокуратуры Республики Татарстан. Изымается документация за 2006-2009 год на предмет выявления возможных нарушений в области налогового законодательства. По истечении 5 суток с момента выемки документация будет возвращена. Это не имеет никакого отношения к профессиональной деятельности правозащитников. Это обычная работа оперативников подразделения по борьбе с налоговыми преступлениями. Такие мероприятия ежедневно десятками проводятся во множестве фирм и организаций республики.
Говорила начальник отдела общественных связей МВД Татарстана Ирина Нежельская. Председатель Межрегиональной правозащитной ассоциации «Агора» Павел Чиков полагает, что у МВД по Республике Татарстан накопилось немало претензий именно к профессиональной деятельности правозащитников, а не к документации.
Причин, как всегда, несколько, и они такие от общего к частному. То есть, в общем, то, чем занимается ассоциация «Агора», это ведение достаточно таких значимых прецедентных в масштабах страны дел, связанных с нарушением прав человека. У нас в производстве и дело об убийстве адвоката Маркеловой и журналистки Анастасии Бабуровой. Наш адвокат представляет интересы родителей Насти. У нас дело об расстреле майором Евсюковым Квичей. Наш адвокат представляет троих потерпевших по этому делу. Мы защищаем там организации от необоснованных налоговых претензий по налогам на гранты, в частности, в закрытом административно-территориальном образовании Озерск Челябинской области, организации «Планета Надежд». Но последнее наше сегодня дело, которое сейчас идет, это защита исламского общественного объединения «Таблиги Джумаат», которое по иску Генеральной прокуратуры Верховный суд в отсутствие представителей движения в нарушение права на защиту признал экстремистской и запретил ее деятельность на территории Российской Федерации. Ну и плюс то, чем мы широко известны, это защита неправительственных организаций от различного рода давления со стороны органов власти, отказа в регистрации, там, проверках, ликвидации и так далее. То есть спектр нашей деятельности в последние несколько лет достаточно широкий. Я еще тут не назвал и тему милицейского произвола, первому армейского произвола. Поэтому общий фон, он вот такой, это то, чем мы занимаемся. Ну, а наш партнер, Казанский правозащитный центр, в общем, занимается тем же самым, но только специально на территории Республики Татарстан, особым акцентом на тему милицейского и армейского произвола. Причем первая тема, связанная с милицией, с пытками граждан в отделах внутренних дел, это, в общем, основной массив дел центра. По официальной статистике Департамента собственной безопасности МВД России, в этом году в Татарстане больше, чем в 2 раза увеличилось количество милиционеров, привлекаемых к уголовной ответственности. Следствием этого в том числе явилось и то, что начальник управления собственной безопасности МВД Татарстана покинул свой пост в июне этого года.
Говорил глава правозащитной ассоциации «Агора» Павел Чиков. 4 часа сегодня провел в МВД по Татарстану руководитель правозащитного центра Казани Игорь Шолохов. С ним побеседовала моя коллега Анастасия Кириленко.
В качестве кого меня сегодня вот опрашивали, и какой был вообще законность вчерашних мероприятий, она очень сомнительна. Потому что ни то, ни другое не отвечает требованиям законодательства. Меня сегодня приглашали, и в повестке было написано по вопросам, отнесенным к компетенции органов внутренних дел. Это очень такая непонятная формулировка. Повестка должна содержать сведения, в качестве кого приглашается там человек, для чего приглашается человек, и в рамках какого там дела, либо в рамках какой проверки. Здесь же ничего это сказано не было. Других объяснений от того человека, который меня опрашивал сегодня, я не получил. Хотя я хотел у него спросить именно в качестве кого меня опрашивают.
Будете ли вы обжаловать обыск?
Да, мы будем обжаловать эти действия, которые были проведены у нас в офисе. Никакого дела нет и никакой проверки нет. Мероприятия, которые у нас проводились, они не предусмотрены процессуальным кодексом.
Так считает глава правозащитного центра Казани Игорь Шолохов. В прокуратуре Татарстана правозащитникам пообещали прояснить ситуацию до конца вторника. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:15. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня день единых действий против произвола милиции. Во многих российских городах проходят акции, которые организуют общественные правозащитные движения. Тела 8 погибших в автокатастрофе под Новосибирском отправлены в Томск. Сообщалось, что водитель перевернувшегося автобуса задержан в качестве подозреваемого. В сообщениях говорится также, что, возможно, он говорил по мобильному телефону в тот момент, когда произошла катастрофа. Погибли не менее 8 человек. Прокуратура Свердловской области намерена добиваться освобождения под залог правозащитника Алексея Соколова. Он был задержан в середине мая в Екатеринбурге по подозрению в разбойном нападении. Коллеги Соколова называют его арест провокацией. Китай и Россия проведут масштабные совместные военные учения в северо-восточной провинции КНР Цзилинь. Учения продлятся 5 дней. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла в Таиланд для участия в региональном форуме Ассоциации стран Юго-Восточной Азии «АСЕАН». Конференция открывается в среду на острове Пхукет в 600 километрах к югу от Бангкока. Главные темы – северокорейская ядерная угроза, ситуация с правами человека в Мьянме, борьба с терроризмом. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Очень коротко о наших дальнейших передачах. В 19:00 время гостей, в 20:00 итоговый выпуск «Времени свободы». В 21:00 слушайте радиожурнал «Поверх барьеров». В 22:00 в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир. Кавказский час». Таковы программы «Радио Свобода» на ближайшие несколько часов. Оставайтесь на наших волнах. Сейчас в нашей программе обзор публикации «Международной печати». Его подготовил Дмитрий Волчий, которого я приветствую в студии. Дмитрий, здравствуйте. Итак, о чем пишет сегодня международная пресса?
Здравствуйте, Андрей. Одна из важнейших тем мировой печати – политический кризис в Иране. Как отмечает «Гардиан», после подавления уличных выступлений оппозиционеров, несогласных с итогами президентских выборов, на которых, по официальным данным, победил Махмуд Ахмадинежад, оппозиция выбрала новую тактику. Мохаммад Хатами, который был президентом Ирана с 1997 по 2005 годы, призвал к проведению референдума о доверии властям. По словам Хатами, узнать, доволен ли народ сложившейся ситуацией, это единственный способ выйти из кризиса. Ассоциация борющегося духовенства, которую возглавляет Хатами, выпустила заявление, в котором говорится, что референдум не должен проходить под надзором органов, которые манипулировали президентскими выборами 12 июня. Явный намек на Совет Стражей Исламской Революции. По мнению газеты «Гардиан», крайне маловероятно, что верховный лидер Ирана Аятолла Хаменеи или Совет Стражей согласятся с таким предложением. Хаменеи уже предупредил, что продолжающиеся разногласия могут привести к краху всей элиты в стране. Его предостережение было адресовано не только Хатами, но и еще одному бывшему президенту Хашими Рафсанджани, который на прошлой неделе говорил о том, что миллионы иранцев утратили доверие к власти, а также главному оппозиционному кандидату на июньских президентских выборах Мир Хусейну Мусави, который потребовал освобождения всех задержанных участников акций протеста, проходивших в Иране в последние недели. «Нью-Йорк Таймс» сегодня пытается дать определение политической системе, сложившейся в Иране. По мнению политолога Расула Нафиси, это больше не теократия, а военный режим, использующий в качестве фасада шиитскую клерикальную систему. Подразделение стражи исламской революции контролирует почти всю экономику страны, от клиник лазерной хирургии глаз до нефтяных месторождений и ядерных объектов. Значительную часть их доходов составляет выручка от операций на черном рынке, по некоторым оценкам, до 12 миллиардов долларов в год. В то время как в среде духовенства существует явное противоборство фракций, организация «Стражей революции» кажется монолитной, но на самом деле и в ее рядах существуют противоречия и разногласия, обострившиеся после переизбрания Махмуда Ахмадинежада на второй срок. «Нью-Йорк Таймс» напоминает, что многие офицеры голосовали в 1997 году за реформатора Мохаммада Хатами, а один из бывших командующих, Мохсен Ризаи, выдвинул свою кандидатуру на пост президента в этом году и не скрывал своего недовольства нарушениями во время голосования.
Признаюсь, что я знаю тему, вторую тему вашего обзора, не сомневаюсь, что она будет очень интересна многим. Прошу вас.
Да, европейские газеты обсуждают сегодня новый виток скандала, связанного с любовными похождениями Сильвио Берлускони. В последнее время появилось много публикаций о связях премьер-министра Италии с девушками по вызову, его предстоящем разводе, но публикация газеты «Эспрессо» стала настоящей бомбой. Патриция Д'Одарио, утверждающая, что она развлекала Берлускони, но не получила от него вознаграждения за свои услуги, решила отомстить своему покровителю и обнародовала записи, которые она тайно сделала 4 ноября прошлого года в Палаццо Грациоли, римской резиденции главы правительства Италии. Это был особый вечер. Весь мир следил за подсчетом голосов на выборах президента Соединенных Штатов. Однако у Берлускони, как утверждает Патриция, были заботы увлекательнее. На одной из записей слышно, как Берлускони предлагает подарок Патриции, а потом говорит: «Я пойду в душ», и предлагает ей подождать на большой кровати. Она спрашивает, на какой именно. Он отвечает: «На кровати Путина». На другой записи Патриция жалуется бизнесмену Джан Паоло Тарантини, который, как она утверждает, и свел ее с премьер-министром, что тот не заплатил ей за ночь обещанные 5000 евро. В третьем фрагменте звукозаписи она рассказывает тому же посреднику, что Берлускони предложил ей встретиться еще раз, на этот раз втроем, с еще одной его подружкой. Представители Берлускони объявили эти записи бессмысленными сплетнями. Как пишет в своем комментарии британская «Гардиан», разоблачения Патриции Д'Одарио могут сыграть на руку Берлускони. Простым итальянцам, скорее всего, будет приятно узнать, что их 72-летний премьер, страдавший раком простаты, сохранил прекрасную сексуальную форму. На одной из записей Патриция говорит Тарантине, что за ночь, проведенную с Берлускони, она ни разу не сомкнула глаз.
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Волчик подготовил и представил сегодняшний обзор публикации в международной прессе. В Москве 18 часов 21 минута. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден, находящийся с визитом в Киеве, заявил, что улучшение отношений Вашингтона и Москвы не будет происходить за счет Украины. Одна из центральных тем, состоявшихся в Киеве украинско-американских переговоров, касалась энергетической безопасности. Из столицы Украины передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Около двух часов продолжались официальные переговоры Джо Байдена и президента Украины Виктора Ющенко. В центре внимания были вопросы безопасности, в том числе в области энергетики, а также речь шла о реализации хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США. Этот документ был подписан в декабре прошлого года и, в частности, предполагает, что стороны планируют тесно сотрудничать над восстановлением и модернизацией украинской газотранспортной системы, говорит президент Виктор Ющенко.
Мы зацікавлені в тому, щоб на вколо теми модернізації.
Ми заінтересовані в тому, щоб вокруг теми модернізації газотранспортної системи України работали як можна більше міжнародних кредиторів, інвесторів, в тому числі і американських. Ми виходимо із того, що українська газотранспортна система одна із самих крупних і унікальних в Європі і є неотъемлемой частью європейського газового ринку. В такому контексті ми хотіли би бачити розвиття отношений і на двосторонньому рівні, і не тільки США, но і нашими європейськими партнерами. Одним из конкретных результатов встречи Байдена и Ющенко стала договоренность о создании до конца этого года рабочей украинско-американской группы по энергетической безопасности. Кроме того, вскоре из США начнутся поставки ядерного топлива для южноукраинской атомной электростанции. До этого времени Украина закупает все ядерное топливо для своих АЭС только у России. На пресс-конференции по итогам переговоров Джо Байден сделал заявление, которое от него ждали украинские власти. Подтвердив поддержку Вашингтоном евроатлантического выбора официального Киева, вице-президент США подчеркнул, что улучшение российско-американских отношений не будет происходить за счет Украины. «Мы не признаем каких-либо сфер интересов, и никто не имеет права диктовать вам, в какие союзы вы будете вступать», отметил Джо Байден. После завершения церемонии возложения цветов к мемориалу жертвам Голодомора, Байден и Ющенко, как сообщает пресс-служба украинского президента, неформально пообщались с Киевом. Визит американского вице-президента проходит на фоне продолжающейся конфронтации между президентом Виктором Ющенко и премьером Юлией Тимошенко. Байден уже призвал украинских руководителей, фактически начавших президентскую кампанию, сконцентрировать свои усилия не на предвыборной риторике, а на совместной борьбе с экономическим кризисом. В самое ближайшее время в планах Байдена встреча с лидером украинской оппозиции Виктором Януковичем. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Московское время 18 часов 25 минут. Вы слушаете Радио Свобода. Петербургские водители утверждают, что в последнее время участились случаи, когда сотрудники ГИБДД сами устраивают ловушки, в результате чего ежедневно десятки людей лишаются водительских прав. Недавно одна из таких историй закончилась победой водителя в суде, но это скорее можно считать исключением. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская.
На сайте «Петербургские водители» ежедневно появляется информация об опасностях, подстерегающих водителей на дороге. Например, каждый день множество людей лишаются прав на Никольском переулке, где чуть ли не круглосуточно дежурит патруль ГИБДД. Дорожной разметки там нет, но всем остановленным объясняют, что они выехали на встречную полосу. Во время ремонта дороги у Мариинского театра проезд сместили влево, и картина была такая. Ремонт внезапно кончается, справа возникают дополнительные полосы, и машины сходу вылетают на встречную полосу. Никаких знаков нет, но сотрудники ГИБДД почти всегда в наличии. А вот история с ночной засадой на Ланском шоссе обернулась скандалом, вылившимся в 4 судебных заседания. Как было дело, говорит его непосредственный участник, попавший в засаду, Виктор Смирнов.
Я увидел впереди по ходу движения, что проводятся работы с службами трамвайно-троллейбусного управления или Горэлектротранс. Шла замена линии электропередачи, контактной сети троллейбусной, стояло две машины вдоль сплошной полосы. И первая по ходу движения машина, перед ней стоял знак «Объезд препятствия с левой стороны», который четко указывал пересечение сплошной линии разделительной полосы и выезд на встречную полосу. Естественно, понимая, что знак дает приоритет по движению, я пересек сплошную.
И тут же оказался остановленным с двумя десятками других машин, так как за аварийной машиной скрывался сотрудник ДПС лейтенант Кислов.
Подошел инспектор, попросил у меня удостоверение личности, сказал, что я нарушил правила дорожного движения. Я поинтересовался, какие. Он мне сказал, что выезд на встречную полосу. Я был удивлен, но там же есть знак. Он говорит, меня не волнует, что выставляют знаки другие службы. Все вопросы к ним. После этого я набрал номер телефона службы 112, 5-й канал, Петербург, и вызвал съемочную группу. Когда приехала съемочная группа, комментарий главного инженера Горэлектротранса был однозначно таков, что они имеют право расставлять знаки, как хотят. Схемы, которые составил инспектор ГАИ Кислов, который меня задержал, совершенно не соответствовали действительности. Они не были составлены на месте, они не были подписаны мной. Нарушений со стороны инспектора, конечно, было много.
Во многом виновато несовершенство административного кодекса, говорит адвокат Международной адвокатской коллегии Санкт-Петербург Руслан Денисов, защищавший интересы Виктора Смирнова в суде.
Представленные документы сотрудниками ГИБДД нельзя признать как недопустимое доказательство по аналогии Уголовного кодекса. И поэтому документы, которые представляют сотрудники ГИБДД, чаще всего незаконно предоставляются суду. И суд берет данные документы за основу, как доказательство виновности правонарушителя, который совершил нарушение правил дорожного движения. Если бы мы своими силами не сделали бы в таблицу места правонарушения, не представили суду фотографии и доказательства того, что та дорожная обстановка, которая была представлена сотрудниками ГИБДД, не соответствует действительности, то я думаю, что решение суда было бы не в нашу пользу. Некоторые судьи в некоторых судах просто не принимают доказательства, которые представляет правонарушитель. Причина заведомо принятия решения, исключительно обвинительный уклон на любого правонарушителя.
Сказанное Русланом Денисовым подтверждает другой адвокат Ирина Гаврилова, уточняя, что обстановка в судах в разных районах города разная.
Самый неблагополучный район по городу, по моему мнению, это Приморский. Потому как инспектор по розыску, он не предпринимая никаких мер, предусмотренных законом, сразу выносит постановление о том, что какое-то лицо виновато.
Все же Виктор Смирнов в суде свое дело выиграл благодаря видеоматериалам 5-го канала. Он обращает внимание еще на один нюанс.
Там были еще машины, которые останавливались. Они нигде не проходят. Им не было повесток в суд. Это говорит о том, что водители были отпущены, предъявив, грубо говоря, какое-то вознаграждение этим инспекторам.
И это происходит именно сегодня, когда весь город завешен плакатами, призывающими бороться с коррупцией. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Ну, а на Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню, что в 21 час по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по вторникам это «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Среди тем сегодняшнего выпуска рассказ о выставке в Монте-Карло под названием «Великолепие царей». Будут и другие темы. Итак, «Поверх барьеров» в 21 час. Сейчас в Москве 18 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня день единых действий против произвола милиции. Во многих российских городах проходят акции, которые организуют общественные правозащитные движения. Тела 8 погибших в автокатастрофе под Новосибирском отправлены в Томск. Ранее сообщалось, что водитель перевернувшегося автобуса задержан в качестве подозреваемого. В результате катастрофы в ночь на понедельник погибли 8 человек, 39 получили ранения. Прокуратура Свердловской области заявила, что будет добиваться освобождения под залог правозащитника Алексея Соколова. Правозащитник был задержан в середине мая в Екатеринбурге по подозрению в разбойном нападении. Коллеги Соколова называют его арест провокацией. Милицейский следователь в освобождении из-под стражи отказал. Китай и Россия проведут масштабные совместные военные учения в северо-восточной провинции КНР Цзилинь. Сообщается, что главная задача пятидневных учений – отработка операций по борьбе с терроризмом и сепаратизмом. Суд Алма-Аты в Казахстане оштрафовал лидера оппозиционной партии «Азад» Булата Абилова за проведение акций против ограничений свободы слова. В Ираке не менее 8 человек погибли, более 60 ранены в результате серии взрывов в Багдаде и Рамаде. На востоке Афганистана 5 полицейских убиты в перестрелке с талибами, погибли 5 боевиков. На северо-западе Пакистана в результате операции правительственных сил за последние 2 дня убиты более 50 боевиков, погибли 3 военнослужащих. Как сообщили военные, основной удар наносился по позициям талибов в районе Нижний Дир. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла в Таиланд для участия в региональном форуме Ассоциации стран Юго-Восточной Азии «АСЕАН». Конференция открывается завтра на острове Пхукет в 600 километрах к югу от Бангкока. Главные темы – северокорейская ядерная угроза, ситуация с правами человека в Мьянме, борьба с терроризмом. Премьер-министр Японии Таро Аса распустил нижнюю палату парламента. Досрочные выборы назначены на 30 августа этого года. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Всероссийский центр изучения общественного мнения в рамках проекта агентства «Евразийский монитор» провел исследование на тему «Кризис в России и странах бывшего СССР. Сходства и различия». Рассказывает корреспондент «Свободы» Вероника Баде.
Исследование показало, что наиболее высокие оценки собственного материального достатка, экономического положения страны и самый высокий уровень социального оптимизма наблюдаются в Средней Азии. Лидирует Узбекистан, к которому по разным показателям приближаются Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Среди тех, у кого оценки этих параметров самые низкие, как правило, оказываются Латвия, Молдова, Украина, Белоруссия, Грузия и Армения. Россия в разных опросах либо находится ближе к концу списка, либо в середине. Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров говорит, что такие результаты сильно его удивили. Самые высокие оценки почему-то выявлены в тех странах, в которых реальная экономическая ситуация очень проблематична. Однако, поясняет Федоров, не стоит забывать, что речь идет не о статистике, а об общественном мнении, то есть о том, как люди сами оценивают ситуацию. А тут большое значение имеет и то, как работают в той или иной стране средства массовой информации, в частности, как они освещают экономический кризис.
Мы исходили из все-таки понимания того, что действительно в каждой стране собственное уникальное информационное пространство. В некоторых странах оно достаточно плюралистичное, в других оно более однородное, гомогенное. В некоторых странах оно такое откровенно паникерское. В других странах любое высказывание власти тут же преподносится как мудрость, которой превзойти невозможно, и тут же, значит, начинает работать агитпроп. То есть везде все по-разному, но тот факт, что действительно очень слабая увязка между, например, оценкой экономического положения в стране, рейтингов властей, с одной стороны, а с другой стороны, собственного материального положения, значит, что влияет? Либо мы должны искать какие-то, в общем, такие архетипические, что ли, черты по национальном характере, либо СМИ, да, реальность масс-медиа, в которой все мы живем.
Игорь Задорин, исполнительный директор агентства «Евразийский монитор», склонен объяснять распределение мнений в разных странах постсоветского пространства особенностями национальной культуры.
Вот мы, когда получаем такие позитивные оценки там, в Узбекистане, в Таджикистане, действительно, вроде бы, в беднейших странах, которые по объективным показателям живут хуже, да, а в то же время оценки социальных настроений там сугубо позитивные, в отдельных случаях зашкаливают. И мы, естественно, с коллегами из этих стран обсуждали эту проблематику национальной культуры, которой не свойственно говорить о плохом или признаваться в плохом своем положении. Мы говорили, когда вот с узбекским коллегой, он говорит, в нашей культуре не принято жаловаться и говорить, что мы живем плохо, потому что это будет привлекать, так скажем, разные беды к нам еще больше.
По данным социологов, оценки собственного материального положения практически никак не связаны с оценками деятельности власти. Даже в тех странах постсоветского пространства, где уровень благосостояния оценивается низко, уровень доверия президенту может быть достаточно высок. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:35. Нашу программу продолжает рубрика «Не только политика». В конце июля в Америке выходит книга писем британского мыслителя Исаи Берлина. Одно из писем, слегка опережая выход книги, опубликовал американский еженедельник New York Review of Books. В этом письме Берлин подробно рассказывает о визите в Оксфорд в 1958 году Дмитрия Шостаковича. У микрофона Игорь Померанцев.
Частное письмо Исаи Берлина, адресованное другу, читать мучительно с первой до последней строки. Вот Шостакович вылезает из машины. Первое впечатление Берлина. Появился застенчивый, страшно нервный господин. Никогда прежде, пишет философ, на заре холодной войны, работавший в британском посольстве в СССР и лично знавший Ахматова и Пастернака, я не видел такого затравленного человека. Шостаковича сопровождают два советских чиновника. Композитор представляет их как друзей, настоящих друзей. Вскоре друзья уезжают, но Шостакович не может взять себя в руки. Упоминания в разговоре актуальных событий, имен современников буквально лишают его дара речи. Лицо дергается. Лишь однажды в ходе визита Шостакович преображается. За роялем он вдохновенен и свободен. Но после снова дрожь в пальцах, нервный тик. На ужине после торжественной церемонии к Шостаковичу обращаются старые русские эмигранты. Обращаются по-светски, как воспитанные дружелюбные люди. Шостакович замыкается, что-то мычит. Его спрашивают: «А какова судьба ваших второй, третьей и четвертой симфоний?» Шостакович, вынужденный в 30-е годы под нажимом сокрушительной критики снять эти симфонии из репертуара, как ни в чем не бывало, отвечает: «Эти произведения не имели успеха». Отец композитора не менее мучителен. Он ждет в Оксфорде звонка советских чиновников. Они не звонят, явно запаздывают. Как впоследствии оказалось, заехали в книжный магазин купить путеводитель. Шостакович трижды безуспешно звонит им, в отчаянии ломает пальцы, в ужасе представляет, как ему придется объясняться и оправдываться в посольстве. Сэр Исайя делает глубокомысленный вывод. Как все-таки глубоко впечатываются цензура и несвобода в гений художника. Они ограничивают его, но при этом углубляют. В приложении к письму в New York Review of Books напечатана фотография новоиспеченных оксфордских докторов в мантиях и старинных шляпах. Они идут гуськом. Тогдашний премьер-министр Гарольд Макмиллан, ныне полузабытый лейбористский политик Хью Гейтскилл, литератор Алан Херберт и русский гений Дмитрий Шостакович, человек на все времена.
Комментарий для нашей традиционной рубрики «Не только политика» сегодня представил Игорь Померанцев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
В Москву прибывает делегация Министерства коммерции Китая для переговоров о китайских предпринимателях, которые работали на черкизовском рынке. Ситуация на этом рынке – тема очередного выпуска рубрики «Политика онлайн». Его подготовил Александр Гостев.
Делегация Министерства коммерции Китая, приезжающая в Москву, хочет добиться возвращения изъятого на черкизовском рынке товара торговцам. Как отмечает сайт издания «Газета», на рынке занимались торговлей около 80 тысяч китайских бизнесменов, преимущественно из провинций Чжэцзян, Хэйлунцзян и Фуцзян. Делегация, по информации издания, планирует обсудить проблемы так называемого «серого таможенного оформления». Эта практика применялась длительное время и сейчас превратилась в проблему для китайских торговцев в России. «Китайская делегация обладает реальной силой», — сказал газете «РУ» главный редактор сетевого журнала «России в глобальной политике» Федор Лукьянов. Китайская внешняя политика, по его словам, нацелена на обеспечение экономических позиций Китая во всех сферах, начиная с больших, например, энергоносителей, и заканчивая мелкими — розничной торговлей. Цитата.
«Китайцы очень сдержанно ведут себя в политических вопросах, а в экономических последовательно защищают интересы своих граждан. Российскому руководству проигнорировать их не удастся. Если Китай берется за решение экономической проблемы, то он это сделает. Эта тема китайской стороной будет подниматься постоянно. Насколько удастся добиться результата прямо сейчас, неизвестно».
В китайском министерстве говорят, что поддерживают борьбу с контрабандой, но надеются, что Россия сможет защитить имущество и достоинства законопослушных китайских бизнесменов. Напомню, что деятельность черкизовского рынка была приостановлена 29 июня из-за нарушения санитарных норм и правил пожарной безопасности. Этому предшествовали претензии правоохранительных органов, касающиеся контрабанды и нарушений миграционного законодательства на рынке. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин даже назвал рынок «гадюшником». На днях мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что деятельность черкизовского полностью остановлена, а иностранные торговцы будут выдворены из Москвы. Газета «Ведомости» писала, что причиной наступления властей на черкизовский рынок стал доклад о критическом состоянии легкой промышленности России.
В нем говорилось, что ценовая дискриминация со стороны туристов
турецких и китайских нелегальных товаров буквально задушило отечественное производство. После закрытия рынка без работы остались 100 тысяч человек, среди которых множество нелегальных мигрантов. Сотни оставшихся без работы бывших арендаторов и работников рынка стали ежедневно собираться у охраняемых милицией ворот, пытаясь получить оставшийся на рынке товар. Звучат жалобы, что за доступ к своим товарам у торговцев требуют немалые деньги. Представители Департамента торговли правительства Москвы уже разговаривали с инициативной группой бывших работников черкизовского рынка. Инициативная группа просила городские власти возобновить работу рынка до конца 2009 года, чтобы люди смогли реализовать товар и расплатиться с долгами. Итогом встречи стало решение подготовить совместное обращение в общественную палату, в котором московское правительство признает, что не в состоянии обеспечить рабочими местами всех пострадавших от закрытия черкизовского рынка.
Сайт Политру пишет, что между тем Левада-центр выяснил отношение москвичей к закрытию черкизона.
Оказалось, что 67% жителей столицы целиком и полностью одобряют решение московских властей приостановить деятельность черкизовского рынка. Отрицательно к этому решению отнеслись лишь 20% опрошенных, 13% затруднились ответить. Причины закрытия рынка москвичи представляют себе по-разному. 47% сказали о торговле контрабандной и контрафактной продукцией. 41% опрошенных указали на антисанитарные условия. 18% считают, что кто-то пытается перехватить контроль над черкизовским рынком. Еще 6% подозревают, что таким образом кто-то пытался надавить на Юрия Лужкова. 53% респондентов, однозначно одобривших закрытие черкизовского рынка, отметили, что на нем трудилось большое количество нелегальных мигрантов.
Данные опроса Левада-центра по поводу закрытия черкизовского рынка Москвы я попросил прокомментировать заместителя главного редактора сайта «Политру» Бориса Долгина.
Ситуация социального обострения, естественно, усиливается недоверие к чужому, точнее, к воспринимаемому как чужое, усиливаются подозрения, что кто-то отнимет рабочие места. А почему сюда завозят, китайцев или вьетнамцев, в то время как такое замечательное место для потерявших работу? Другой вопрос, что рассуждающие так люди обычно не совсем себе представляют структуру занятости и то, кто на какие позиции вообще готов идти, но эта логика вполне присутствует. Кроме того, ситуация некоторой такой шизофрении, когда, с одной стороны, продукцией чего-то ты пользуешься, результатами действия чего-то ты пользуешься, с другой стороны, не готов воспринять субъекта этой деятельности, ты готов жить в убранном дворе, но не готов увидеть, кто же этот двор убирает, и смириться с тем, что это опять-таки мигрант, это вполне такой классический парадокс массового сознания. Некоторая его естественная нерефлексивность. Поэтому вот здесь, мне кажется, достаточно велика роль и медиа, и неких общественных организаций, общественно уважаемых фигур в том, чтобы как-то заставлять людей думать, соотносить одни реалии с другими. В том числе и то, что люди, вообще-то осуществляющие более экономные покупки на подобных рынках, вряд ли могут выступать против подобных же рынков. А в том числе и то, что с закрытием дешевых точек почти неизбежно осуществляется повышение цен в оставшихся сегментах торговли. Это все нуждается в разъяснении. К сожалению, этого делается недостаточно, и в этих условиях восприятие подобной государственной компанейщины, оно не может не быть позитивным.
Мнение заместителя главного редактора сайта «Политру» Бориса Долгина. Рубрику «Политика онлайн» сегодня подготовил Александр Гостев.
Московское время 18:45. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня день единых действий против произвола милиции. Во многих российских городах прошли акции, которые организованы общественными и правозащитными движениями. Тела 8 погибших в автокатастрофе под Новосибирском отправлены в Томск. В качестве подозреваемого задержан водитель перевернувшегося автобуса. Сообщается, что, возможно, он говорил по мобильному телефону в момент катастрофы. В результате этой аварии погибли в ночь на понедельник не менее 8 человек, почти 40 получили ранения. Китай и Россия проведут масштабные совместные военные учения в северо-восточной провинции авиации КНР «Цзилинь». Сообщается, что главная задача пятидневных учений – отработка операций по борьбе с терроризмом и сепаратизмом. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла в Таиланд. Она будет участвовать в региональном форуме Ассоциации стран Юго-Восточной Азии – АСЕАН. Суд Алма-Ате оштрафовал лидера оппозиционной партии «Азад» Булата Абилова за проведение акции против ограничения свободы слова в Казахстане.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Война в писательском Переделкине. Кто поселится на даче Катаева?
Комментарии экспертов.
Кому уедет «Опель»?
В блогах Свободы.
Почему блогера Игоря Померанцева волнует кипрская фамагуста?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Нашу программу продолжит экономическая панорама. Ее автор сегодня Иван Трифилов.
Президент России подписал закон, расширяющий возможности перехода к упрощенной системе налогообложения предприятиями малого бизнеса. В частности, он предусматривает увеличение в 3 раза с 15 до 45 миллионов рублей максимально возможной суммы текущего годового дохода компании, при котором она получает возможность перехода на упрощенную систему налогообложения своего бизнеса. Эта система предусматривает замену сразу нескольких налогов, в том числе подоходного, единого социального и НДС, одним налогом на доход или прибыль. Одновременно также в 3 раза с 20 до 60 миллионов рублей повышается объем максимального дохода малого бизнеса, при котором он утрачивает возможность применения упрощенной системы налогообложения. Запасы золота в резервах Центрального банка России за июнь увеличились на 1,7%, составив к началу июля 17 миллионов 700 тысяч тройских унций, говорится в материалах банка. В июне, как сообщалось ранее, объем международных или золотовалютных резервов Центрального банка увеличился на 2,1%, примерно до 412 миллиардов 600 миллионов долларов. Центральный банк России может снизить максимальную ставку по рублевым депозитам, которая по согласованию с коммерческими банками с августа будет ограничена 18% годовых, заявил первый заместитель председателя банка Геннадий Меликиан. Ранее он говорил, что Центральный банк пока не планирует прибегать к административным мерам в отношении банков, устанавливающих более высокие процентные ставки по вкладам, не исключив таких действий в будущем в случае необходимости. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 7 по 13 июля увеличились на 1,7%. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 20 рублей 25 копеек, или по текущему курсу почти 64 американских цента. Американский концерн General Motors завершил прием заявок на покупку своих европейских подразделений, в том числе крупной доли в немецкой компании Opel. Как и ожидалось, претендентов оказалось трое – альянс канадской Magna и российского Сбербанка, бельгийская компания RAJ и китайская BAIC. Из них только у первых двух, по мнению экспертов, есть шансы на победу. В последний момент российско-канадский консорциум внес поправки в свое предложение. В целом он по-прежнему претендует на 55% акций Opel, однако теперь партнеры согласны разделить этот пакет поровну. Ранее же предполагалось, что Сбербанк в случае успеха получит 35% акций, а Magna – 20%. Как объяснить подобную корректировку их совместной заявки, если 10% пакет бумаг Opel в любом случае останется у работников самой компании? Аналитик ВТБ «Капитала» Елена Сахнова.
Вы знаете, с моей точки зрения, может быть две причины для такого решения. Первое – это для того, чтобы оставить General Motors в качестве основного акционера, не контролирующего, но основного. Теперь, когда пакет Сбербанка уменьшился до 27,5%, General Motors остается основным акционером. Вторая причина – это то, что все-таки для Сбербанка эта инвестиция не является основной, и, по-видимому, они захотели, чтобы Magna, для которого все-таки этот бизнес является основным, инвестировали такую же сумму, как и Сбербанк, то есть как бы пересмотрели риски и объем инвестиций.
В свою очередь, бельгийская компания заявила о намерении стать владельцем чуть более 50% акций Opel, планируя инвестировать в компанию до 2012 года 275 миллионов евро. Взамен она просит у правительства Германии государственных гарантий на 3 миллиарда 800 миллионов евро, а также, по сути, санкцию на сокращение почти 10 тысяч рабочих мест на заводах Opel в Европе, что предусматривает ее предложение. Объем же инвестиций со стороны российско-канадского альянса по планам составит 700 миллионов евро при условии государственных гарантий на 4,5 миллиарда. Если сравнивать эти две заявки, какая из них может оказаться более предпочтительной для General Motors и властей Германии? Елена Сахнова продолжает.
Ну, вы знаете, учитывая, что Германия очень обеспокоена возможностью закрытия заводов, видимо, предложение Magna все-таки более предпочтительно, поскольку российско-канадский консорциум обещает не закрывать заводы, не сокращать серьезно рабочие места. Непонятно, на самом деле, удастся ли им этого достичь или нет. Возможно, не удастся этого добиться, но, по крайней мере, они ставят перед собой такую цель. Поэтому, видимо, для Германии, и мы, в общем, знаем о том, что и земельные власти, и уже даже федеральные власти поддерживают проект Magna больше.
А для американского концерна?
General Motors позиция их не ясна. Они пока не высказывают никаких конкретных предпочтений различным претендентам. Они продолжают говорить, что не изучают все предложения.
В целом, на ваш взгляд, продажа крупного пакета компании Opel окажется экономически обоснованной сделкой? Или все-таки в ней будут присутствовать политические мотивы?
Я думаю, что решение будет все-таки политическим. И я готова согласиться, что российско-канадский консорциум сейчас находится в фаворитах именно благодаря политической поддержке со стороны властей Германии.
Это была аналитик ВТБ «Капитала» Елена Сахнова. Как ожидается, уже в среду совет директоров General Motors может дать предварительные рекомендации в отношении выбора покупателя Opel. Однако затем его предложение еще предстоит рассмотреть Еврокомиссии, правительством Германии и других стран, заинтересованных в этой сделке. Курс доллара на сегодня 31 рубль 37 копеек, на завтра 31,18. Евро сегодня стоит 44 рубля 44 копейки, курс на среду 44,27. На международных торгах за евро дают доллар 42 цента.
Это была экономическая панорама. Я автор сегодня Иван Трифилов. Ну а завершит нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока. Сегодняшняя история из Испании». Группа исследователей из Севильи опубликовала доклад, в котором говорится, что за последние три года количество актов уличного вандализма в крупных городах испанской провинции Андалузия увеличилось примерно в 500 раз, рассказывает Виктор Черецкий.
Сожженные ночью мусорные контейнеры, разбитые фонари, витрины, телефонные кабины, банкоматы и рекламные щиты, хулиганские надписи на общественных зданиях, сломанные деревья и кусты и так далее. Особо страдает от вандализма город Альмерия, говорится в исследовании. Тем не менее, уличные хулиганы действуют во всех крупных городах юга – Севильи, Кордове, Малаге, Кадисе и Гранаде. Вандализмом занимаются подростки с рабочих окраин, юные маргиналы, которые нигде не работают и не учатся. Не учатся, потому что не хотят, и не работают, во-первых, потому что испанские законы запрещают труд несовершеннолетних, а во-вторых, потому что те, кто, достигнув 16 лет, получают право трудиться по найму, не находят работы, так как не имеют никакой специальности. Более трети молодых испанцев бросают школу, не получив обязательного среднего образования, говорит мэр города Медина-дель-Кампо, что в провинции Кастилья-Леон, Хавьер Родригес. Наши граждане вполне сознают, что от вандализма страдают все, потому что нам приходится ликвидировать ущерб, нанесенный городскому хозяйству за счет местной казны. За актами вандализма стоят вполне конкретные молодые люди. Разумеется, речь идет не обо всей молодежи. Мы намерены принять меры, усилить контроль за действиями этих хулиганов. Мы больше не намерены позволять им безобразничать, да к тому же наутро хвастаться своим вандализмом. Испанские левые, представители правящей в стране социалистической рабочей партии, проблему вандализма молодежи политизируют и утверждают, что всему виной капитализм. Дескать, капитализм превратил большие города в сплошной рынок. Где нет витрины, там обязательно висит реклама. А это, мол, раздражает молодежь, вызывает стихийный протест. К тому же из-за массовой застройки подросткам негде развернуться, негде погулять. Именно об этом говорится в упомянутом докладе о вандализме в Андалузии, подготовленном исследователями, близкими к социалистической партии. Отсюда и выводы. Резервировать и благоустраивать в городах для молодежи какие-то пустыри, где они могли бы, раз пока этого не избежать, пить спиртное и нюхать кокаин. Консервативная оппозиция критикует благодушное отношение властей к проблемам молодежи и упрекает их в нежелании принимать адекватные, возможно, непопулярные меры, опасаясь негативной реакции избирателей. К таким мерам они относят ужесточение наказаний за вандализм, усиление ответственности родителей за тунеядство подростков, ревизию системы воспитания и образования молодежи, в том числе профессионального, с тем, чтобы эта система могла охватывать даже наиболее ленивых и неспособных учеников. И, наконец, борьба с безработицей среди молодежи, которая в последние годы неимоверно выросла в связи с экономическим кризисом. Мэр Медины дель Кампо Хавьер Родригес. Мы устанавливаем в различных частях города, где чаще всего проявляется вандализм, видеокамеры, которые позволят полиции выявить хулиганов и привлечь их к ответственности. Закон позволяет нам накладывать штрафы в 10 раз превышающие стоимость поврежденного городского имущества. Поскольку речь в основном идет о несовершеннолетних, то платить придется их родителям. Думается, это заставит их заняться воспитанием своих детей в духе большей гражданственности, уважения к окружающим. Если в большинстве районов Испании уличный вандализм имеет лишь социальные корни, то в стране Басков и Каталонии у него помимо перечисленных есть и иные причины. Это региональный национализм, который местная уличная молодежь впитывает как губка. Мол, не хочу учиться, не хочу работать, хочу бороться за независимость своей провинции. И здесь уже мусорными контейнерами дело не обходится. Юные баски и вандалы любят поджигать городские автобусы, громить филиалы банков и штаб-квартиры политических партий. А их каталонские единомышленники специализируются на сжигании портретов короля и королевы. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Итак, темы третьего заключительного информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Шар, ведущий итогового выпуска нашей программы, который выйдет в эфир чуть больше, чем через час. Андрей, добрый вечер. Коротко о главных темах.
Добрый вечер, Андрей. Михаил Касьянов представил Европейскому суду показания о беседах с Владимиром Путиным по поводу судьбы Михаила Ходорковского. Что это за показания и по каким причинам ни Михаил Касьянов, ни адвокаты Михаила Ходорковского сейчас не хотят подробно говорить об этом. Вице-президент США Джозеф Байден провел в Киеве переговоры с украинскими политиками, чем они завершились и как сложатся отношения в геополитическом треугольнике Киев-Москва-Вашингтон после этого визита. Новый директор Третьяковской галереи Ирина Лебедева рассказывает Радио Свобода о планах и проблемах своего музея. Это эксклюзивное интервью, которое я представлю в окончании итогового часа времени свободы, который выйдет сегодня в эфир, как обычно, 20 часов 7 минут.
Я благодарю Андрея Шару, ведущего итогового выпуска «Времени свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсеры Наталья Пахомова и Ирина Ширя. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Ее ведущий Михаил Соколов будет беседовать с научным руководителем Центра исследований постиндустриального общества Владиславом Иноземцевым и историком, колумнистом сайта «Грани.ру» Дмитрием Шушариным. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», ну а я прощаюсь. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рабочие не получают зарплату уже 7 лет.
Я работаю уже 18 лет. Но такого количества одновременно разбитых машин до сих пор не видел.
Америка отправляется на Марс. Вот что должно быть, а не Америка возвращается.
Водитель просто отвлекся, по телефону звонил. Летели в Туве, автобус опрокинулся.
Противодействие милицейскому произволу в республике Татарстан.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио Свобода.